Глава 4. Нетварные энергии. Откровение о Боге Троице, Отце и Сыне и Святом Духе есть основа всякого христианского богословия. Оно — само богословие, в том значении, какое греческие отцы придавали этому слову, обозначавшему для них чаще всего троичную тайну, открытую Церкви. Это не только основа, но и высшая цель богословия, ибо по мысли Евагрия Понтийского, которую разовьет святой Максим Исповедник, познать тайну Пресвятой Троицы в ее полноте значит войти в совершенное соединение с Богом, достичь обожения своего существа, то есть войти в божественную жизнь, саму жизнь Пресвятой Троицы, и стать по апостолу Петру причастниками божеского естества. Второе послание Петра, глава 1, стих 4. Итак, троичное богословие есть богословие соединения, богословие мистическое, которое требует опыта и предполагает путь постепенных изменений тварной природы, все более и более глубокое общение человеческой личности с Богом Троицей. Апостол Петр говорит определенно: «Дивина консортас натуре» — причастники божеского естества. После таких слов не остается никакого сомнения в возможности реального соединения с Богом. Оно нам обещано и возвещено как конечная цель, как блаженство будущего века. Было бы наивно и нечестиво видеть здесь только фигуральное выражение, метафору. Ведь пытаться устранять трудности, лишая собственного смысла те слова откровения, которые могли бы противоречить нашему образу мыслей, и не согласовываться с тем, что нам кажется подходящим применительно к Богу, значило бы применять слишком уж простой экзегетический метод. Однако совершенно законно пытаться определить смысл какого-нибудь выражения, которое, как нам кажется, противоречит другим свидетельствам Священного Писания и предания отцов об абсолютной несообщаемости божественного существа. Можно было бы установить два ряда противоречивых текстов, извлеченных из Священного Писания и святоотеческих творений. Причем одни свидетельствовали бы о совершенной неприступности божественной природы, другие утверждали бы, что Бог дает опыт на себя познавать и что его действительно можно достичь в соединении. Святой Макарий Египетский, или, если угодно, псевдо-Макарий, что отнюдь не изменяет величайшей ценности известных под этим именем мистических произведений, говоря о душе, входящей в единение с Богом, настаивает на абсолютной разнице природы божественной и природы человеческой в этом единении. Он — Бог, а она не Бог. Он — Господь, а она раба. Он — Творец, а она тварь. Ничего нет общего в его и ее естестве. Но, с другой стороны, тот же автор говорит о том, что душам нашим должно измениться в божественное естество. Итак, Бог совершенно недоступен, и в то же время Он может реально общаться с человеком. Здесь нельзя ни устранять, ни в какой-либо мере ограничивать ни ту, ни другую сторону этой антиномии. Ведь если христианская мистика не может примириться с Богом трансцендентным, тем более не могла бы она примириться с Богом имманентным и доступным тварному. Жильсон прекрасно выражает этот основной принцип духовной жизни. «Устраните, — говорит он, — хотя бы на мгновение и только в одном пункте, преграду, которую воздвигает между Богом и человеком случайность тварного бытия, и вы отнимете у христианского мистика его Бога и, следовательно, лишите его мистической жизни. Он может обойтись без всякого Бога, который не неприступен, но только Бог, по своей природе неприступный и есть тот единственный, без которого он обойтись не может. Таким образом, реальное соединение с Богом и вообще мистический опыт ставит христианское богословие перед вопросом антиномичным, вопросом доступности недоступной природы. Каким образом Бог Троица может быть объектом единения и вообще мистического опыта? В середине XIV века эта проблема вызвала на Востоке жизненно важные богословские споры и привела к соборным постановлениям, четко сформулировавшим учение Православной Церкви по данному вопросу. Архиепископ Фессалоникийский, святой Григорий Палама, глашатый соборов этой великой эпохи византийского богословия, посвятил один свой диалог, озаглавленный «Феофан», вопросу о божестве несообщаемом и сообщаемом. Разбирая смысл слов апостола Петра «причастники божеского естества», святой Григорий Фессалоникийский утверждает, что это выражение характерно антиномичное, что и роднит его с троичным догматом. Как Бог одновременно один и три, так и о божественной природе следует говорить как об одновременно несообщаемой и в известном смысле сообщаемой. Мы приходим к сопричастности божественному естеству, и однако оно остается для нас совершенно недоступным. Мы должны утверждать оба эти положения одновременно и сохранять их антиномичность как критерий благочестия. В каком отношении можем мы входить в единение с Пресвятой Троицей? Если в какой-то определенный момент мы могли бы оказаться соединенными с самим естеством Божиим, хотя бы в какой-то мере в нем участвовать, мы не были бы в тот момент тем, что мы есть. Мы были бы Богом по природе. Бог не был бы тогда Богом Троицы, а Богом тысячеипостасным, ибо Он имел бы столько же ипостасей, сколько было бы лиц, причастных Его сущности. Из этого следует, что Бог по Своей сущности остается нам недоступным. Можно ли сказать, что мы соединяемся с одной из трех божественных ипостасей? Но это было бы ипостасным соединением, присущим одному только Сыну, Богу, ставшему человеком и пребывавшему вторым лицом Пресвятой Троицы. Хотя мы и обладаем той же человеческой природой, хотя и получаем во Христе наименование сынов Божиих, мы, тем не менее, в силу Его воплощения не становимся божественной ипостасью Сына. Значит, мы не можем быть участниками ни сущности, ни ипостасей Святой Троицы. Однако обещание Бога не может быть иллюзией. Мы призваны к тому, чтобы приобщиться божественной природе. Следовательно, надо исповедовать в Боге некое неизреченное различение, отличное от различения сущностей и лиц. Такое различение, по которому Он был бы и совершенно недоступным, и во многих отношениях доступным. Это различение в Боге сущности, или в собственном смысле слова природы, неприступной, непознаваемой, несообщаемой, и энергий, или божественных действий, природных сил, неотделимых от сущности, в которых Бог действует вовне, себя проявляя, сообщая, отдавая. Озарение и благодать – божественное и обожающее, не сущность, но энергия Божия. Она – энергия общая и божественная сила и действие три ипостасного Бога. Таким образом, по учению святого Григория Паламы, когда мы говорим, что божественная природа приобщаема не в самой себе, а в ее энергиях, мы остаемся в пределах благочестия. Мы видим, что именно необходимость догматически обосновать возможность соединения с Богом принудила Восточную Церковь сформулировать учение о реальном различении божественной сущности и энергий. Однако святой Григорий Палама этого учения не создавал. Хотя и выраженное с меньшей догматической четкостью, развлечение это можно найти у большинства греческих отцов вплоть до первых веков существования церкви. Это само предание Восточной Церкви, тесно связанное с троичным догматом. Святые отцы видели в богословии, в собственном смысле слова, учение о божественном существе в самом себе, учение о Пресвятой Троице, тогда как внешние проявления Бога, Троица, познаваемые в ее отношениях к тварному, входили в область икономии. Икономия греческая означает домостроительство или управление домом, распорядок, распределение. Церковные писатели первых веков, эпохи, предшествовавшей составлению никейского догмата, часто смешивали обе эти стороны учения, когда говорили о личности слова как о логосе, являющем божество Отца. В этом именно образе мыслей, в плане божественного домостроительства, они иногда именуют логос силой, могуществом Отца или же его действием. Афинагор называл логос божественными мыслью и энергией, проявляющимися в творении. Текст апостола Павла о невидимом Божием, его вечной силе и божестве, ставшем видимым от создания мира, послание к римлянам, глава 1, стих 20, толкуется то в смысле логоса силы и премудрости, являющих Отца, то в более точном смысле энергии, общего действия Пресвятой Троицы, проявляющихся в тварях, того, что можно знать о Боге, по тому же тексту святого Павла. Послание к римлянам, глава 1, стих 19. Именно в этом смысле святой Василий Великий говорит о проявительном действии энергии, противополагая их непознаваемой сущности. Мы же утверждаем, что познаем Бога нашего по действованиям, но не даем обещания приблизиться к самой сущности. Ибо хотя действования Его и до нас не сходят, однако сущность Его остается неприступную. В акте творения Единосущная Троица дает познание о себе через свои природные энергии. Автор Ареопагитик противополагает в Боге единение различением. Единение — это тайные пребывания, которые себя не обнаруживают. Сверхсущностная природа, в которой Бог пребывает как бы в абсолютном покое и ни в чем не проявляет себя вовне. Различение, наоборот, это исхождение божества вовне, те его проявления, которые Дионисий называет также силами, которым сопричастно все существующее, давая познание Бога в Его творении. Противоположность обоих путей богопознания, богословия отрицательного и богословия положительного, обоснована для Дионисия этим неизреченным, но реальным развлечением непознаваемой сущности и являющих божество энергий, единений и развлечений. Священное Писание дает нам откровение о Боге, образуя божественные имена в соответствии с энергиями, в которых Бог сообщается, оставаясь неприступным по своей сущности, различается, оставаясь простым, умножается, не отступая от своего единства, ибо в нем единения преобладают над различениями. Это означает, что различение — не разделение или разрывы в божественном существе. Силы или энергии, в которых Бог проявляет себя вовне, — это сам Бог, но не в своей сущности. Святой Максим Исповедник выражает ту же мысль, когда говорит: «Мы можем приобщаться к Богу в том, что Он нам сообщает, но к Нему нельзя приобщиться по его несообщимому естеству». Святой Иоанн Дамаскин повторяет, уточняя ее, мысль святого Григория Богослова: А то, что мы говорим о Боге утвердительного, показывает нам не естество Его, но то, что относится к естеству. И он обозначает божественные энергии образными выражениями движения или порывы. Так же, как и Дионисий, святые отцы называют энергии лучами божества, пронизывающими весь тварный мир. Святой Григорий Палама называет их просто божествами, нетварным светом или благодатью. Присутствие Бога в его энергиях должно понимать в смысле реальном. Это не действенное присутствие причины в ее следствиях. Энергия не следствие, эффекты причины, как мир тварный. Они не сотворены, не созданы из ничего, но привечно изливаются из единой сущности Пресвятой Троицы. Они – преизбыток божественной природы, которая не может себя ограничить, которая больше своей сущности. Можно сказать, что энергии раскрывают нам некий образ бытия Пресвятой Троицы вовне ее неприступной сущности. Итак, мы узнаем, Бог существует одновременно и в своей сущности, и вне своей сущности. Ссылаясь на святого Кирилла Александрийского, святой Григорий Палама говорит: «Энергии свойственно творить, природе же свойственно производить». Отрицая реальное различение между сущностью и энергиями, мы не могли бы провести достаточно точной грани между происхождением божественных лиц и сотворением мира. Как одно, так и другое было бы актами природными. Ведь святой Марк Эфесский, 15 век, говорит, что бытие Бога и его дела представились бы тогда тождественными и в одинаковой степени необходимыми. Поэтому надо различать в Боге единую природу, три ипостаси и нетварную энергию, которая из природы исходит, но в своем проявляющем излиянии от нее не отделяется.